Здравствуйте, у нас в гостях сегодня астрофизик, астроном Евгений Малыгин.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Вы специалист по сверхмассивным черным дырам.
Да.
Что это значит? Как вообще выглядит ваша работа?
Сверхмассивные черные дыры — это объекты, которые находятся в центрах галактик. Это... Мы занимаемся исследованием этих объектов, измеряем их вращение, измеряем их массы. И они нам открывают глаза на то, как эволюционирует в целом галактика, и как они, в принципе, как сами черные дыры эволюционируют. Это большой интерес для астрофизиков, и мы этим занимаемся.
А что из себя представляет этот объект? То есть почему есть обозначение сверхмассивное? То есть чем они отличаются от черных дыр без этого обозначения?
Диапазон масс различных черных дыр варьируется от звездных черных дыр, точнее черных дыр звездных масс. Это результат эволюции массивных звезд в конце своей жизни. Они взрываются так называемыми вспышками сверхновых, разбрасывая тяжелые элементы вокруг себя, а на месте ядра этой звезды коллапсируют в область пространства-времени, в которую что-то может попасть, но из которой ничего не может выбраться. Это так называемые черные дыры звездных масс. В центре галактик находятся сверхмассивные черные дыры, массы которых достигают миллионы, сотни миллионов, даже миллиарды солнечных масс. То есть это размеры примерно как с нашу Солнечную систему, в которой сосредоточено такое неимоверное колоссальное количество массы. И у нас есть одна из нерешенных проблем на сегодня. У нас почти отсутствуют черные дыры так называемых промежуточных масс. С массами, скажем, сотни тысяч масс Солнца. И это большая проблема в астрофизике, потому что нам интересно, эти сверхмассивные черные дыры, они получаются сразу такими, или они растут в течение времени потихонечку, подпитываясь веществом, которое в нее падает, и вот они должны, значит, разрастаться до таких масс.
А из-за чего образуются черные дыры? То есть какое есть сейчас научное обоснование? То есть на чем вы сошлись? Какой консенсус в научном сообществе существует?
Смотрите, если мы будем рассматривать эволюцию массивных звезд, то вообще что из себя представляет звезда? Представим в космосе, в пустом космосе, большое облако водорода. И у нас во Вселенной всего есть 4 взаимодействия фундаментальных. Это гравитация, это электромагнитное взаимодействие, есть еще сильные и слабые. Их пока не будем рассматривать. Рассмотрим гравитацию и электромагнетизм. Ну, понятно, гравитация — это вот мы притягиваемся к планете.
То, что да, мы сейчас с вами не под потолком.
Да, мы падаем вниз, как правило. А электромагнетизм, опять же, много света вокруг, розетка и так далее, и так далее. И на это облако водорода, на каждый атом, действуют вот эти все 4 фундаментальных взаимодействия. И тогда гравитационно они начинают притягиваться друг к другу и стремятся к центру масс. Они потихонечку начинают падать, вот это облако само в себя начинает падать. Когда оно начинает падать, и атомы начинают сближаться, они взаимодействуют друг с другом. Потому что, скажем, если у вас положительно заряженные протончики существуют, они будут отталкиваться. Потому что плюс-плюс отталкивается, минус-минус отталкивается. И у вас получается такая равновесная система. Гравитация пытается этот газовый шар сжать, электромагнетизм пытается давление как-то сопротивляться, но если гравитация достаточно сильная, то в центре этого газового облака зарождаются термоядерные реакции. И выделяется излучение. И уже излучение начинает потихонечку раздувать, оказывает давление, свет обладает давлением, и у вас получается газовый шар, в центре которого идут термоядерные реакции, и вообще говоря, это звезда. У нас получилась такая звезда, в которой горит водород, получаются следующие химические элементы типа гелия, и выделяется байпродуктом, побочным продуктом свет в виде излучения, который постепенно мигрирует к поверхности звезды и уже оттуда обогревает различные планеты вроде нашей с вами. Рано или поздно водород в центре звезды заканчивается. То есть весь водород в ядре перерабатывается в гелий, и тогда ничего не может противостоять гравитации, а гравитация работает все время. Она продолжает сжимать этот газовый шар, и тогда вспыхивают следующие химические элементы, вроде гелия, например, и получается синтез более тяжелых химических элементов. И так постепенно звезда перерабатывает, шаг за шагом создает более тяжелые химические элементы.
Ну, там есть некая конечная точка, как я понимаю.
Да, безусловно.
Железо?
Железо. Все верно. 26-й химический элемент, который течет у нас в крови. И все будет дальше зависеть от массы звезды. Если масса звезды прилично маленькая, вроде нашего Солнца, то никакого гравитационного коллапса не произойдет. Произойдет превращение ядра в белый карлик, и внешняя оболочка будет просто сброшена. Но если звезда, это самый интересный случай, является очень массивной, скажем, там десятки масс Солнца, то тогда гравитационный коллапс внутренних областей будет продолжаться, ничто не сможет им противостоять, и ядро звезды сколлапсирует в черную дыру. А внешняя оболочка так стремительно упадет, отскочит, разлетится вспышкой сверхновой звезды, где будут достигнуты какие-то невероятные катастрофические температуры, где куются, синтезируются самые тяжелые химические элементы, вроде золота, урана и так далее, и так далее. И вот они разлетаются по пространству.
Я правильно понимаю, что это вопрос плоскости? То есть получается, что начинает все под действием гравитации сжиматься до определенных пределов, и если там, скажем, мы знаем, нейтронные звезды, например, очень тяжелые, то в какой-то момент просто все, то есть там, не знаю, нейтронная звезда весом со спичечный коробок весом с нейтронную звезду. И это уже приводит к этому гравитационному коллапсу.
Да, все упирается в то, хватает ли массы у объекта для того, чтобы гравитация продолжала сопротивляться законам квантовой механики. Вот эти все белые карлики, нейтронные звезды, это так называемое давление, которое создается именно из законов, которые следуют из законов квантовой механики. Но если масса этого объекта слишком высокая, то даже квантового сопротивления не хватает, и гравитация берет верх, побеждает и превращает этот объект в черную дыру. Собственно, вот есть некоторый предел, накладываемый на массу ядра конкретной звезды, после которого может получиться нейтронная звезда, либо черная дыра.
А черная дыра — это что? То есть мы, у нас происходит, скажем, вот этот гравитационный коллапс, а далее какие открываются пространства? То есть черная дыра — это что? Вот дальше мы что видим?
Говоря строго, это область пространства-времени, ограниченная горизонтом событий, которую мы можем пересечь, попасть внутрь, но не можем выйти оттуда.
Потому что скорость убегания равна скорости света или выше скорости света, мы просто упираемся в физический предел, я правильно понимаю?
Ну, в каком-то смысле, да. Это немножко популярная трактовка. Скажем, вообще ничего не может покинуть черную дыру, включая свет. И мы ничего не видим, что там внутри происходит. Поэтому, собственно, это и загадка. Мы не знаем, что там дальше внутри происходит. Мы знаем, что есть такие области, как черные дыры. Мы их регистрируем в смысле наблюдений. Мы видим тень от сверхмассивных черных дыр. Мы видим, регистрируем гравитационные волны от черных дыр. Мы видим, как вещество вокруг взаимодействует. И мы изучаем это вещество, смотрим, как окрестности таких экстремальных объектов работают. Это нам помогает уточнять наши представления о физике, материи, которая у нас есть на Земле. В общем, это такая лаборатория космическая, куда мы подглядываем и уточняем наши знания о материи.
А как мы можем смоделировать то, что находится за горизонтом событий, учитывая, что мы не можем туда заглянуть и не можем получить информацию оттуда, вплоть до излучений, хотя есть, мы поговорим об излучении Хокинга, но как выстраивается математическая модель того, что там за горизонтом события? На основе чего вы делаете эти выводы?
Математика. Математика — царица всех наук.
Эйнштейн бы поспорил. У Эйнштейна были претензии к математикам, ну, иронические, конечно.
Иронические, конечно, никто не любит сидеть считать математику, Эйнштейн был не исключением, но ему пришлось. Для того, чтобы представить общую теорию относительности, в рамках которой получается черная дыра, ему пришлось очень сильно прокачать свой математический аппарат. До этого он был существенно слабее, но, тем не менее, пришлось развивать. И он представил в 1915, по-моему, году теорию относительности. Меньше чем через год Шварцшильд решил уравнение теории относительности, причем в окопах шла Первая мировая война, и человек, воюя между делом, вообще решал уравнение Эйнштейна. Он представил метрику, которая называется сегодня метрика Шварцшильда, которая описывает невращающуюся черную дыру. То есть это математическая конструкция, некоторая метрика, которая показывает, что происходит вокруг, как ведет себя вещество при приближении к черной дыре. Ну и в принципе, в каком-то приближении, очень осторожно, мы можем предполагать, что находится внутри, что происходит с веществом, когда происходит пересечение горизонта событий. То есть такая голая математика. В чем прелесть? Эта математика, вот за исключением внутренности черной дыры, мы не видим, что там происходит, она везде снаружи работает безупречно. Мы провели очень точные эксперименты, которые подтверждают, безусловно, теорию относительности. То есть сегодня, скажем, спутники, которые летают в космосе, в них заложены поправки из теории относительности, потому что время на орбитах течет чуть-чуть иначе, чем у нас здесь на Земле. Это все учитывается уравнениями теории относительности. Скажем, множество эффектов, скажем, цвет золота, например, объясняется именно эффектами специальной теории относительности, например. Да? Мы знаем, что время в разных частях Вселенной течет чуть-чуть по-разному.
Но там еще есть масса, чем выше масса, тем по-другому воспринимается время. И сидя здесь, наше время течет чуть по-другому, чем если бы мы сидели на крыше небоскреба, например.
Абсолютно. На крыше небоскреба время чуть-чуть будет быстрее. Чем ближе мы будем находиться к поверхности гравитирующего тела, тем медленнее течет время.
Все... Соответственно, если вы не хотите стареть, то сидите ближе к Земле, да?
Вы знаете, это не так сработает, потому что это воспринимаемое время. Когда мы находимся в своей собственной системе отсчета, вот сколько нам уготовано организму прожить, скажем, 100 лет, вот столько мы и проживем. Другие могут воспринимать, что мы проживем чуть-чуть быстрее или чуть-чуть медленнее, но свою жизнь никак природу не перехитрить.
То есть это для наблюдателя,
да, получается. Абсолютно. Это эффект наблюдения и только.
Если, опять же, вернуться к черным дырам и математическим моделям того, как они устроены, то есть можно ли это представить как некий туннель?
Представить можно, и даже некоторые математические...
Как измеряется его глубина?
Есть ли
вообще такая задача измерить глубину условно черной дыры сейчас?
Ну, нет, такой задачи как таковой не стоит. То есть у нас есть метрика, и мы по этой метрике можем посмотреть, как искажается пространство-время внутри. То есть, в принципе, у нас вся информация для этого есть, кроме центральной выколотой точки математической. Там получается сингулярность. Сингулярность — это математическое понятие, где царят... неопределенности, где царят бесконечности, где у нас интегралы ломаются и расходятся. И вот вплоть до этой сингулярности все более-менее работает пристойно. Но мы знаем, мы догадываемся, мы предполагаем, что в реальной, в нашей Вселенной, в которой мы живем, никаких сингулярностей не существует. И вот есть две точки, где теория относительности не работает. То есть надо понимать, что у любой модели есть свои границы применимости. И теория относительности не работает в центре черной дыры и не работает в начале Вселенной, когда наша Вселенная зародилась. Вот и там получаются сингулярности. И наши знания необходимо дополнять, обобщать более стройными, более серьезными моделями. Мы понимаем, что сегодня и теория относительности, там, и квантовая механика — это всего лишь приближение. Их необходимо объединять, а пока они не объединимы, это большая трагедия нашего времени в науке, в физике.
Начальная Вселенная, опять же, поскольку как осуществляется наблюдение? То есть мы фиксируем свет, который доходит нам с самых отдаленных участков нашей Вселенной, соответственно, можем увидеть ту часть, откуда до нас дошел свет. А, соответственно, как мы заглядываем за и заглядываем за? Вот, условно говоря, мы можем увидеть сегодня начало Вселенной. Вы, как астрономы, можете это как-то зафиксировать?
Самый далекий свет, который...
Ну, да, то есть что мы видим, условно говоря? Мы видим первые объекты, которые появились в Вселенной.
Это очень хороший, очень правильный вопрос, и о нем можно достаточно долго говорить. Давайте начнем, по крайней мере, мы говорить о нем. Самый далекий свет, который сегодня регистрируем мы как астрономы, это так называемый реликтовый фон. Это свет, который шел до нас 13,7-8 миллиарда лет. То есть это мы ограничены возрастом Вселенной. Свет не может дойти из других областей, потому что ему не хватило времени дойти до нас. То есть это самое далекое, что мы видим. В этот
это
момент...
называется видимая Вселенная, правильно?
Да.
Граница, давайте, видимой Вселенной.
Давайте сейчас чуть-чуть четче это проформулируем. Это так называемый горизонт частиц называется. Мы видим излучение, которое отсоединилось от плазмы в момент, когда формировались первые нейтральные атомы в нашей Вселенной, между тем, из которых мы с вами состоим здесь. Столб, там, елка на фоне и так далее. Да? Этот момент, то есть смотрите, мы берем уравнение теории относительности. Мы знаем из наблюдений, что Вселенная расширяется. Если мы посмотрим в прошлое, то в прошлом Вселенная будет компактнее, потому что она в другую сторону будет, да, соответственно, сжиматься. И в какой-то момент вся материя, включая галактики, звезды и так далее, будет сосредоточена в таком компактном объеме в виде плазмы, в виде заряженных частиц, потому что все сожмется. Но когда мы теперь включим и будем в обратную сторону смотреть, как ведет себя Вселенная, то по мере расширения Вселенной, Вселенная будет остывать. И вот когда Вселенная остывает, то вот что такое температура, да? Это кинетическая мера движения частиц. Скорости электрончиков замедляются настолько, что они садятся на орбиты к протончикам, и получаются первые нейтральные атомы. И в тот момент Вселенная стала прозрачной. Все излучение, сегодня это называется реликтовым излучением, все излучение освободилось от оков плазмы, потому что там рассеяние на электрончиках происходило, и этот свет потек свободно во Вселенную, и мы сегодня его видим спустя 13,8 миллиардов лет.
То есть получается, что Вселенная стала остывать, началось замедление, и, соответственно, вот эта прозрачность тогда и возникла.
Да, да. И что интересно, вот мы действительно мы ограничены скоростью света. Чем дальше мы смотрим, тем дольше свет идет от объектов. Соответственно, мы заглядываем в прошлое Вселенной. Скажем, свет от Луны идет 1,3 секунды. Мы видим Луну в прошлом. От Солнца свет идет 8 минут. Мы видим то, каким было Солнце 8 минут назад.
То есть, если Солнце погаснет, то мы
раньше, чем через 8 минут, об этом не узнаем.
Мы не узнаем,
мы не узнаем, да, абсолютно верно.
Мы уже...
Скорость причинности.
Скажем так, это будет некая констатация того, что уже случилось.
Да, да, да. И вот... Та плазма, которую мы видим на расстоянии 13,8 там, световых миллиардов лет, вообще говоря, по мере расширения Вселенной, сейчас эти области отдалились от нас на расстоянии 46,5 миллиардов световых лет. И мы не видим, что там происходит. Мы видим прошлое, мы видим плазму. Из этой плазмы сегодня сформировались там другие галактики и даже скопления галактик. Но свет просто еще не дошел до нас. Мы не видим, мы не знаем об этом.
Но это проблема расширяющейся Вселенной, получается?
Это проблема, чем мы ограничены скоростью света. Мы не видим, что там дальше.
Но тут интересно, что расширение Вселенной, как я понимаю, происходит быстрее скорости света.
В каких-то точках, да, безусловно.
То есть получается, понятно, что такое скорость света. 300 тысяч километров в секунду в вакууме – это скорость передачи информации. Но если Вселенная расширяется быстрее, и там что-то формируется, то не является здесь... То есть не обходит ли вот этот физический закон Вселенной?
Нет, Вселенная строго по законам действует, и мы стараемся жить тоже в рамках этого закона. Смотрите.
За счет чего скорость увеличится?
Да-да-да, я понял. Вот установлено, что расширение Вселенной, вот скорость так называемой постоянной Хаббла, это 70 километров в секунду на мегапарсек. То есть, если мы будем смотреть на галактику на расстоянии мегапарсек, она будет от нас удаляться со скоростью 70 километров в секунду. Через еще мегапарсек это будет 140 километров в секунду. Еще через мегапарсек это будет 210 километров в секунду и так далее. И рано или поздно мы упремся в галактики, которые будут удаляться от нас со скоростью равной скорости света. Вот это называется горизонт Хаббла, если не ошибаюсь, да. То есть это такое расстояние, с которого галактики от нас удаляются быстрее скорости света. И после этого горизонта вообще также есть объекты, которые сегодня уносятся Вселенной быстрее скорости света. Но неожиданное свойство нашей Вселенной, что мы можем видеть эти объекты на самом деле. А дело в том, что Вселенная расширялась с различным темпом. Сначала Вселенная расширялась с замедлением, потому что гравитация там, материи внутри потихонечку сопротивлялась этому. Но примерно 5-6 миллиардов лет назад Вселенная изменила темпы своего расширения и стала ускоренно расширяться. Мы сегодня с вами живем в ускоренно расширяющейся Вселенной. И из-за того, что темпы расширения меняются, фотоны, которые находились за сферой Хаббла, вообще говоря, когда... расширение замедляется, это можно представить себе как эскалатор, да, с постоянной скоростью, если человек идет, это так называемый фотон, эскалатор потихонечку замедляется, то рано или поздно фотон может преодолеть вот эту область, проникнуть под сферу Хаббла, и уже тогда эти фотончики от галактик, которые удалялись быстрее скорости света, могут достигнуть наших телескопов, это будет, конечно, спустя миллиарды лет, фотончик долго-долго будет лететь, но технически мы можем сегодня увидеть, и мы видим сегодня галактики, которые в момент излучения своего света удалялись от нас быстрее скорости света. Вот такое вот неинтуитивная штука, но мы это можем, мы это видим.
Как вы определяете на телескопах расстояние до объектов?
Ох, это вопрос не в глаз, а в бровь. Это очень сложная задача. У нас есть разные методы определения расстояний. Ну, скажем, если мы работаем с далекими галактиками, мы получаем спектры этих галактик, то есть раскладываем излучение по длинным волн. Грубо говоря, радуга — это такой элемент спектра от Солнца. Точно так же мы поступаем с далекими галактиками, смотрим, из каких цветов состоит эта галактика. И дело в том, что мы с вами... поскольку живем в расширяющейся Вселенной, где объекты убегают от нас, чем дальше, тем быстрее, нам кажется, это очень важный момент, нам кажется, что там время течет медленнее. Чем дальше от нас галактика, тем медленнее течет время там.
Опять же, это взгляд наблюдателя.
Да, абсолютно. А из-за того, что время течет медленнее, они краснеют. И чем дальше от нас находится галактика, тем краснее она получается. И мы по смещению в красную область спектра, а для самых далеких галактик это инфракрасные области, мы по вот этому смещению спектра находим расстояние, на котором находится данная галактика. Это один из методов для исследования самых-самых далеких объектов. Есть еще более менее аккуратные, менее надежные, может быть, это так называемые измерения по вспышкам сверхновых звезд. Мы смотрим, что в других галактиках вспыхивают звезды, и существует определенный тип сверхновых звезд, который вспыхивает с предсказуемой яркостью. Вот стабильно мы знаем, какая светимость должна быть у этих объектов. Это примерно как мы на трассе, когда едем, вдалеке увидели фары от другого автомобиля, и примерно наш мозг прикидывает, на каком расстоянии этот автомобиль находится. И тут работает то же самое. Зная, какая светимость у данной вспышки находится, мы можем прикинуть, на каком расстоянии от нас находится данный объект, соответственно, данная галактика. Вот. Это менее надежный способ, потому что он базируется, внутри него он находится элементом в цепочке так называемой лестницы расстояний. Для того, чтобы откалибровать светимость этих сверхновых звезд, нам необходимо измерить по там, пульсирующим звездам, по цефеидам расстояние до галактик. Там очень много может быть систематических ошибок. Но это один из методов, как мы можем определять расстояние до далеких объектов. Если мы говорим про ближний космос, здесь все просто. Берем радиосигнал, посылаем в Луну, отражается, мы по задержке сигнала находим, какое расстояние там, у объектов Солнечной системы. Если мы работаем, скажем, со звездами внутри нашей галактики, то мы можем измерять расстояние с помощью так называемого параллакса. То есть мы смотрим на один и тот же объект с разных точек на орбите нашей планеты. То есть через полгода мы окажемся на другой стороне от Солнца и с разных углов смотрим на один и тот же объект. И таким образом мы можем угловые расстояния измерить и сказать, что вот этот объект из чистой тригонометрии находится на таком-то вот расстоянии. Вот. Также запускаем космические аппараты. Один летает, это телескоп Гайя, который охватывает примерно треть нашей галактики, измеряет расстояние, прецизионно точно расстояние до примерно третий звезд нашей самой галактики. Вот такие есть методы определения расстояний.
Когда говорим о вспышках как о неком элементе фиксации, насколько это краткосрочное явление? Здесь возникает такой вопрос. Вот если это вспышка, соответственно, у нее есть достаточно короткий период жизни. Вы можете ее упустить? Или это все-таки достаточно долгосрочная история для астронома? То есть как долго вы можете наблюдать вспышку там сверхновой, например?
Примерно месяцы идет затухание, и тут очень интересный момент. Чем дальше от нас находится сверхновая, тем медленнее происходит эта вспышка из-за замедления, космологического замедления времени. То есть, в принципе, если на многое количество миллиардов световых лет от нас отнесена эта вспышка, то там время может замедлиться в два раза, например. То есть не месяц мы будем наблюдать, а два месяца. Очень интересный момент. Всегда стараются уличить тот самый первый момент в самой вспышке. Иногда перед вспышками сверхновой звезд к нам прилетают частицы нейтрино, которые они имеют проницающую невероятную способность и могут сквозить все, что угодно. Через нас с вами сейчас сотни миллионов нейтрино. Сотни триллионов нейтрино пролетает, мы их никак не ощущаем. И они сквозят планету, они пролетают сквозь Солнце, они пролетают сквозь что угодно. И когда происходит момент вспышки сверхновой звезды, через плотные слои сначала улетают нейтрино и уносят примерно 99% энергии вот этой самой вспышки. То есть то, что мы видим, это вообще меньше процента выделения энергетики. Все вносится нейтрино. Нейтрино дают иногда сигнал пораньше. Они нас предупреждают, чуть-чуть пораньше приходят. Мы можем навести свои телескопы на предполагаемой области, где произойдет вспышка, и пронаблюдать вспышку. Вот. Но сегодня строятся обзорные телескопы, которые стараются обнаружить так называемые транзиентные явления, которые быстро меняются. Либо это какой-то астероид летит, я не знаю, либо какая-то комета летит, либо, например, что-то вспыхивает. И тогда, когда мы первый сигнал получаем, что что-то вспыхивает, мы наши основные телескопы, самые крупные, можем туда навести и посмотреть, понаблюдать за этой вспышкой. Но это, конечно, очень важная задача, посмотреть за вспышками сверхновых звезд. Это затухает, примерно месяц на это уходит.
Три Атлас, вот эта комета, с которой мы с вами обсуждали не раз. Я так понимаю, что достаточно сложно на данном этапе обнаруживать межзвездные объекты. Ее обнаружили случайно или к ней были готовы?
Нет, мы абсолютно не умеем предсказывать. Вы знаете, в этом смысле человечество очень стабильно. Вот если говорить про кометы, то если, ну, грубо оценим, человечества, скажем, 15 тысяч поколений, да, гомо-сапиенсов, у нас 200 тысяч лет, порядка 30 тысяч раз к нам прилетали яркие кометы. И всякий раз мы не можем предсказать, да, ну, скажем, до того, как развилась наука, мы не умели абсолютно предсказывать, потому что прилетает какое-то непонятное светило. И оно, как правило, знаменовало что-то плохое. Это либо свержение там, правителя, это либо голод, это либо война, либо что угодно, на самом деле. Это всегда ассоциировалось с чем-то плохим. Слово «дизастер» — катастрофа, «дизастер» — плохая звезда, недобрая, да? Ну, можно понять наших предков, скажем, если вы...
Они что-то видели, потом это связывали.
Абсолютно. И строили ложные причинно-следственные связи. Например, там в 1664 году Великая комета прилетала, через год после этого чума унесла 20% жизней в Лондоне. И еще через год Великий пожар случился. Сложно упрекнуть наших предков в том, что они связали, конечно, да? А, вот. И сегодня, в 2026 году, и на днях, когда в 2025 году, ничего принципиально не изменилось. Мы по-прежнему не умеем предсказывать появление комет, с одной стороны, и мы все так же связываем это с чем-то плохим. Потому что у нас недавно прошла пандемия, да, в процессе COVID-19. У нас войны происходят, и действительно, мне кажется, нам в целом надо задуматься про себя. Может, дело не в кометах, может быть, это кометы прилетают к нам достаточно часто, потому что они прилетают у нас всегда, войны, пандемия и свержение разных там правителей и так далее. Вот. Некий астроном Ян Оорт предположил в 20 веке, что мы окружены облаком Оорта. Вообще говоря, невидимым. Не потому что он прозрачный, мы не видим там очень слабые объекты, очень мало света отражают.
Там астероиды, просто космические объекты, которые группой там сконцентрированы.
Там как раз-таки основные кометы, и в большинстве своем мы их даже никогда и не видели, и не увидим, потому что они оттуда летят сотни тысяч лет. Они там настолько слабо связаны гравитационно с Солнцем, что любое возмущение снаружи, скажем, у нас там раз, не знаю, в 100 миллионов прилетает мимо нас какая-нибудь звезда, и она может такой гравитационный грабеж совершить и оторвать несколько комет из нашего облака. И вообще говоря, это справедливо рассуждение про любые другие звездные системы, в которых такие же должны быть облака. То есть, в принципе, как-то можно вырвать гравитационную комету и запустить ее в межзвездное пространство. И вот одна такая комета прилетела к нам. В июле того года мы ее совершенно случайно обнаружили. Мы позже посмотрели в архивах уже пронаблюденных данных с различных обсерваторий и проследили траекторию. Она появилась раньше, но просто не придали значения, потому что слишком много объектов на небе. И вот когда мы ее обнаружили, уже построили траекторию и уже стали более детально направлять все наши ведущие космические аппараты на эту комету и изучать ее там либо по фотометрии, либо по спектральным данным. Что еще? Вот, наверное, в целом мне кажется важным рассказать, как вообще процесс, что с кометами происходит. Вот, значит, допустим, комета в нашей Солнечной системе падает сотни тысяч лет потихонечку в сторону Солнца, когда достигают Нептуна и Юпитера, они разгоняются, могут гравитационно как-то поменять свою траекторию. Подлетая к Солнцу, они потихонечку начинают сублимировать газ, формируется оболочка газовая, кома так называемая. И чем ближе подлетает комета к Солнцу, тем больше давление света, как мы уже, да, обсуждали, свет обладает давлением, а также солнечный ветер, выдувает хвосты. То есть, когда у вас комета подлетает к Солнцу, ее хвост всегда направлен в противоположную сторону от Солнца. Ну вот. Ну, собственно, пролетает, улетает дальше. И бывают периодические кометы. Вот когда наука уже действительно очень сильно, астрономия была развита, некоторые кометы, которые от нас находятся неподалеку, мы уже можем предсказывать, когда они будут возвращаться. Это недолго периодические кометы. Мы сегодня все-таки обладаем предсказательной силой и можем что-то предсказывать. Но межзвездные объекты мы, конечно, не в состоянии предсказать. Это совершенно случайный процесс. У нас есть теоретические оценки, что, кажется, примерно десятки межзвездных объектов к нам залетают в Солнечную систему. Часть из них на периферии, где-то далеко мы их как бы не увидим, не обнаружим. Но некоторые из них могут долетать до, скажем, внутренних орбит, до орбит внутренних планет, и возле Солнца оказывается, и комета 3А и Атлас оказалась одним из тех объектов, которые подлетели слишком близко.
Ну, это кометы, которые не остаются в Солнечной системе, их скорости слишком высоки, они просто выходят, да, то есть они к нам на время заходят и потом уходят дальше куда-то.
Все верно. Комета 3А и Атлас на влете обладала скоростью порядка 60 км в секунду. Если привычнее для автолюбителей перевести, это больше 200 тысяч км в час. Когда она подлетела до Солнца, она чуть ускорилась, потому что гравитация примерно до 68 км в секунду. Сейчас она отдаляется от Солнца, и на сегодня она находится примерно на половине пути до Юпитера, и сейчас ее скорость порядка 63 км в секунду. Вот. Эта скорость слишком велика для того, чтобы оставаться на каких-то орбитах вокруг Солнца. Конечно, она спустя несколько лет покинет нашу Солнечную систему, ну, скажем, в этом году она сейчас на половине пути до Юпитера, скажем, где-нибудь к апрелю она долетит до орбиты Юпитера, уже будет не такая яркая и будет представлять меньше интерес, мы вряд ли будем ее слишком далеко преследовать и изучать, скажем, в этом году все меньше и меньше будет информации о ней. Но уже накоплено такое количество информации, что мы ее будем аккумулировать, собирать и уже заниматься детальным исследованием. Какое соотношение газов, летучих газов, какие химические элементы там обнаружены и так далее.
Что мы знаем о гравитации и как она измеряется?
Какие у вас фундаментальные классные вопросы. Действительно, что мы знаем? Смотрите, у нас есть несколько теорий. Одна из них – это теория Ньютона, теория тяготения, которая сформулировала, что у нас есть, да, сила между двумя массами, которая определяется квадратом расстояния между. Но данный закон всемирного тяготения ничего не рассказывал о причинах этой самой гравитации. Пришел Эйнштейн и предложил совершенно новую концепцию описания гравитации. Сегодня мы знаем, что гравитация – это искривление пространства-времени. То есть он ввел вообще такое понятие, как таковое, пространство-времени. Выясняется, что расстояния во Вселенной тесно переплетены с часами, со временем. И оказывается, что мы события будем воспринимать по-разному, в зависимости от того, с какой скоростью мы движемся, находимся, либо в какой точке гравитационного потенциала находимся. И сегодняшняя гравитация в рамках теории относительности не трактуется как сила, как таковая. То есть это всего лишь искривление пространства-времени. Давайте, знаете, если вы прям хотите фундаментально...
Просто интересно, вот можем ли мы это измерить, как, например, мы можем измерить там радиационное излучение или электромагнитное излучение. То есть мы примерно понимаем, как это зафиксировать. С гравитацией, я так понимаю, ничего подобного нет.
Ну как, мы можем померить точку гравитационного поля в любой точке, да? Мы можем измерить гравитационные волны, приходящие как ряби вот этого пространства-времени.
Это проект LIGO, да, проект?
LIGO, да. Это сеть гравитационно-волновых детекторов. Это, знаете, когда ученые будущего, наши потомки, будут исследовать нашу эпоху, они это скажут, что это было чудо света. Потому что это самая точная установка по измерению изменений расстояния. Потому что когда гравитационная волна приходит к нам, например, от слияния массивных черных дыр, когда вот вращаются черные дыры, они теряют энергию на излучение гравитационных волн, поэтому сближаются и в итоге сливаются вместе воедино. И при этом столкновении выделяется вообще какое-то катастрофическое количество гравитационной энергии, скажем, при слиянии нескольких, там, двух черных дыр с массами порядка 30 масс Солнца, выделяется энергия порядка 3 масс Солнца просто на гравитационное излучение. То есть это столько же выделяется энергии, сколько у нас все звезды нашего Млечного Пути за несколько тысяч лет энергии высвечивают. Это очень впечатляюще, да? И эти гравитационные волны, они могут миллиарды лет до нас идти, и мы их можем сегодня регистрировать. Причем с точностью, я подчеркну, с точностью порядка 1/10000 от диаметра протона. С точностью там 10⁻¹⁷ степени метра. Это самые точные установки вообще когда-либо изобретенные человеком. Это вершина человеческой мысли. Вот поэтому, да, мы можем работать с гравитацией, мы можем ее измерять. Почему нет? С этим нет никаких проблем.
Если посмотреть на это с фундаментальной точки зрения, то с чего вы хотели начать ответ на вопрос?
Это очень интересно сейчас. Смотрите. Начнем, знаете, с того, как у нас замедляется время. И начать проще всего с концепции, если мы с вами представим два зеркала. Вот изобретем с вами часы. Что такое часы? Часы – это устройство, которое периодичность какую-то измеряет. И мы с вами придумываем два зеркала и пускаем между ними фотон, который будет все время переотражаться от этих зеркал. Вот одни часы дадим вам, одни часы я возьму себе. И, скажем, договоримся, что за миллиард колебаний этого фотона проходит 1 секунда. Ну, мы можем как-то там играть с расстоянием и так далее. Можем сделать, что миллиард колебаний будет 1 секунда. И теперь я эти часы буду нести с равномерной скоростью относительно вас. И фотончик в моих часах будет уже двигаться не вверх-вниз, а вот по такой диагональной траектории. Ему приходится проходить чуть большее расстояние. А мы с вами точно договорились, что проходит ровно 1 секунда за эти миллиард колебаний. Я всегда могу сказать, это я покоюсь на месте, это вы движетесь относительно меня. И единственное, как вы можете объяснить происходящее, зная, что скорость света постоянно в любой системе отсчета, это можно объяснить только тем, что в моих часах время замедляется. То есть у меня миллиард колебаний происходит медленнее. И это значит, что двигаясь равномерно относительно вашей системы отсчета, вам будет казаться, что у меня происходит замедление времени. Мне будет казаться, что это у вас замедляется время, если я буду двигаться относительно как бы вашей системы отсчета, но говорит, что я на самом деле в покое. Потому что если мы вылетим в космос и пройдем такой эксперимент, никто из нас не скажет, кто на самом деле покоится, а кто движется. Это фундаментальная такая вещь. Окей, делаем следующий шаг в этих рассуждениях. Представим, что мы с вами находимся на карусели. И на этой карусели мы разбросаем часы, вот эти, которые мы как раз-таки с вами договорились, что чем быстрее, тем время там больше замедляется. И эта карусель будет двигаться. Это пример равноускоренного движения. И когда, скажем, я буду находиться возле оси вращения, а вы, скажем, будете находиться на периферии этой карусели, мы вдруг выясним, что время у нас течет по-разному. Почему? Потому что вы, когда находитесь на карусели на периферии, у вас здесь скорость движения гораздо выше, чем у меня возле оси вращения. И у вас время, вообще говоря, будет течь чуть-чуть медленнее. Более того, если я от оси вращения буду к вам идти, я вдруг почувствую, что меня какая-то сила выталкивает по направлению к вам. Потому что ну, мы все катались на детских центрифугах, аттракционах. Мы знаем, что если раскручивать что-то, нас будет что-то вжимать.
Центробежная сила.
Абсолютно верно, да. И мы можем эту карусель попытаться описать в рамках теории относительности. И на самом деле, вот какое любопытное совпадение, нас выталкивает некая сила туда, где время течет медленнее. Чувствуете? Теперь мы берем вот такую карусель в космос, там раскручиваем и получаем аналог гравитации. А гравитация не является силой в теории относительности. И вот эта центробежная сила на самом деле тоже как бы является следствием геометрии пространства-времени. И вот, собственно, это и объясняет, почему, когда мы находимся ближе к гравитирующему телу, время течет медленнее. То есть, на самом деле, скажем, замедление времени вызывает нас, как инерциальных наблюдателей, стремиться туда, где время течет медленнее. То есть, это называется принцип оптимального собственного времени, оптимизация собственного времени, и он лежит в основе теории относительности. Мы все падаем туда, если не сопротивляемся, никак не ускоряемся никуда, мы падаем туда, где время течет медленнее. И вот это такое ключевое и очень красивое объяснение, как работает гравитация на фундаментальном уровне.
Получается, что наши инстинкты в каком-то смысле на это заточены. Я объясню, что я имею в виду. Я недавно был в Диснейленде европейском и на американских горках покатался. И когда ты психологически... Я первый раз это делал, свои 46 лет, скажу честно. Но когда они начали крутить меня там так и так и так далее, что меня успокаивало в этой ситуации, это то, что я помнил про центробежную силу. Мне почему-то казалось, что эти ремни могут отстегнуться. Но я помнил про центробежную силу, которая не даст мне выпасть, даже если эти ремни отстегнутся. То есть, получается, мы ищем некую... наши инстинкты где-то как-то все-таки заточены на то, чтобы быть ну, то, о чем вы говорите. Нет?
Мне кажется, можно нас сравнить с инстинктом камня, потому что у камня точно такой же инстинкт. Он будет стремиться туда, где время течет медленнее.
Мы же чувствуем в этом некую безопасность. То есть камень не чувствует, а мы чувствуем.
Да, но мне кажется, на аттракционах у нас такой выплеск адреналина, что мы там рационально уже точно не будем размышлять.
Я думал об этом, о центробежной силе.
Здорово, можно позавидовать.
Не, ну как, это была попытка успокоения, я честно скажу, потому что когда... тебя крутят сверху, я думаю, насколько надежны эти ремни, но я вспоминаю, что центробежная сила не даст мне выпасть
не даст абсолютно
в этот момент, и даже если эти ремни отстегнутся. Вот это был интересный момент. То есть, когда мы наблюдаем, опять же, в фильмах вот эти космические корабли, вокруг которых, это и есть та самая работа с центробежной
конечно,
силой.
Это она и есть. То есть, фактически, это такой пример, как мы можем выстроить искусственную гравитацию, если вдруг мы когда-то соберемся в какие-то межзвездные путешествия. Ну, это на уровне... научной фантастики, спекуляции. Но, в принципе, да, это метод. Мы можем раскрутить центрифугу, и это будет привычная нам земная гравитация. Мы никак не можем... Это краеугольная идея теории относительности, что мы никак не можем ускорение отличить от действия гравитации. В космосе, если нам завязать глаза, раскрутить центрифугу, мы никак абсолютно не отличим это от действия гравитационных сил.
Почему на МКС не используется эта технология?
Зачем?
Ну, если можно, даже ради эксперимента, мне кажется, если мы можем создать искусственную гравитацию, то почему бы не попробовать создать искусственную гравитацию? Или это слишком...
Это будет настолько несоизмеримо дорого, просто ради любопытства точно у нас... Ну, это, представляете, какие надо прикладывать ускорения для того, чтобы такие массы разгонять? У нас нет сегодня таких денег.
Ну, то есть это не история про то, что показывают в фантастических фильмах, когда он медленно достаточно крутится, и там астронавты ходят по...
Даже если медленно раскрутить, это потребуется... Очень невообразимо большое количество энергии. У нас сегодня мы финансово очень бедные в этом контексте.
Как финансируется, кстати, астрономия, астрофизика? Что в... Теперь вернемся на Землю и посмотрим на это с точки зрения. Так. Без денег очень сложно заниматься наукой, как мы знаем.
Ну, как-то финансируется. В наиболее развитых странах, конечно, на это выделяют гораздо большие бюджеты, но, тем не менее, они несоизмеримо малы с прочими направлениями, скажем, там, ни в какое сравнение с какой-нибудь обороной, с военными расходами. Поэтому в этом контексте мы очень бедные. Наука... Вот, знаете, одна из моих любимых эпох 20 века, когда происходил Манхэттенский проект, когда...
Лос-Аламос?
Да, абсолютно. Когда собрали самых лучших умов нашей планеты в одном месте, дали им много денег и говорят, делайте что-то интересное, да? Это, к сожалению, человечество только в такие критические моменты понимает, что надо инвестировать в науку. Когда мы живем с вами в мире без какой-то глобальной мировой войны, наука не очень хорошо финансируется. Она всегда вечно с протянутой рукой. Там всегда не хватает денег. И действительно, знаете, у нас, например, в предыдущем году, уже в 2025 году, было объявлено, что НАСА сокращает свой бюджет чуть ли не на треть. Там какая-то большая цифра существенная. И пришлось откладывать, ставить на паузу миссии, которые планировались, скажем, для того, чтобы забрать образцы грунта с Марса. Там ровер Perseverance ездит, он собрал некоторые интересные породы для того, чтобы отправить их на Землю. Должна была полететь миссия, забрать их, и мы бы здесь уже в лабораториях поизучали, из чего же там Марс состоит из интересного. Эту миссию такую амбициозную поставили на паузу просто потому, что нет денег, например. Все, пришел Дональд Трамп и урезал финансирование, чтобы повышать эффективность, скажем. Вот, поэтому, к сожалению, хочется больше. Конечно, хочется больше. У нас очень большое количество идей, которые требуют больших вложений, но, тем не менее, мы просто исходим из тех бюджетов, которые нам выделяются.
А сегодня, учитывая то, что происходит в мире, опять же, войны и так далее, они, я не говорю сейчас о морально-этическом составляющем и даже юридическом, если посмотреть на это с точки зрения науки, Вернер фон Браун, история человека, который создал ФАУ-2, а потом возглавил НАСА и, в общем... добился того, что американцы высадились на Луну. Королев, который создавал ракеты-носители для атомных бомбардировок, но в итоге добился того, чтобы все-таки разрешили ему использовать это в гражданских целях. Это первый спутник, первый человек, ну и многое другое. А это были, в общем-то, военные разработки, которые потом были поставлены на гражданские цели. Сегодня войны в каком-то смысле двигают науки? Или это тоже ошибка выжившего в каком-то смысле? Мы видим результаты некие, которые произошли, и говорим, да, смотрите, война двинула это с мертвой точки. Не было бы войны, было бы нормально финансировано, было бы гораздо больше, может быть, каких-то гражданских научных открытий. Вот в космической отрасли, в астрономии, в астрофизике есть что-то такое, что война может дать? Отнять.
Конечно, это такая очень острая тема, когда я начинаю обсуждать ее с коллегами, всем это не нравится, потому что нам очень сложно признать факт того, что большинство технологического прогресса, который вокруг нас, который нас окружает, вообще говоря, это тоже результат некоторых войн. Ну, скажем, там, во времена Второй мировой войны вы получаете выгодное преимущество, если раньше обнаружите танк противника. Соответственно, вы вкладываетесь...
Система наблюдения, обнаружения, радары.
Фотоумножители. Потому что чем больше фотончиков, точнее, чем с меньшего количества фотонов вы сможете увидеть соперника и раньше выстрелить, тем вы выживете, у вас преимущество. Стали развиваться, например, фотоэлектронные умножители, которые были предвестником приборов заряда и связью ПЗС. Сегодня ПЗС у нас у всех в смартфонах как фотокамеры работает. Это все проистекает туда. Радары сегодня, да, действительно используются. Тогда была разведка. После войны осталось большое количество радаров, которые отдали, кстати, радиоастрономам. И после этого мы построили по линии излучения в 21 сантиметре, по излучению водорода, мы построили карту и узнали, что наша галактика имеет спиральные рукава. Это все было?
Изначально это было основано на военных радарах.
Да-да-да, это вот передали нам в наследие, так сказать, потому что они больше не нужны были. Ну и там в гражданскую авиацию, понятно. Скажем, если мы рассмотрим Первую мировую войну, да, то применение химического оружия, да, которое запрещено сегодня всеми конвенциями и так далее, послужило прототипом. Сегодня мы используем то же самое, вот там зарина, замана и так далее, как химиотерапию, и спасаем миллионы жизней при лечении онкологии. Представляете? То есть все те технологии, которые когда-то были людоедскими, которые приносили разруху и так далее, сегодня переворачиваются и помогают нам жить несколько лучше. Мое большое сожаление, что мы достигаем это посредством войн. Было бы здорово, если бы мы жили в мире и согласии, и просто нашим ученым выделяли бы большое количество денег, и мы сами, собственно, начинали бы какие-то технологии разрабатывать и потихонечку как-то делать этот мир лучше. К сожалению, слишком большое количество технологий приходит именно из военной отрасли.
Майк Цинберг, который для нас это большая честь, является нашим зрителем, один из создателей DVD и цифрового телевидения. Вообще вот то, что мы сейчас вещаем, это в том числе заслуга его группы. Он рассказывал, что они пришли к идее перехода аналогового видеосигнала в цифровой благодаря телеметрии советских ракет. То есть они поняли, как работает вот эта цифровая... Ну, там он сложную вещь рассказывал, я все не перескажу. Но это тоже было взято, в общем, из военной истории. То есть то, что мы сейчас в Ютубе вещаем в цифровом формате, по сути, это тоже было взято оттуда. А что в 2026 году наиболее интересно в технологическом смысле для астрофизики и для астрономов?
Ну, интересно то, что у нас запускается, например, открыта обсерватория Веры Рубин. Там 8-метровый телескоп, диаметр зеркала 8 метров, да, с очень большим полем зрения, который будет исследовать, как раз-таки находить очень много переменных объектов, возможно, каких-то новых астероидов, комет и так далее. Различные миссии в этом направлении, то есть как бы открываются новые технологические ниши, и мы как бы будем изучать все, все новое и новое. Очень сложно предсказать наперед, что будет по технологии. Мы часто движемся вслепую, мы не можем предсказать, что будет завтра. Может быть, мы откроем новое начало термодинамики или новый там закон Ньютона. Мы не знаем абсолютно. Как правило, мы двигаемся на ощупь. Стараемся все время технологически усложнить наши эксперименты так, чтобы наука была конкурентной. Мы там, не знаю, охотимся за очень редкими фотонами какими-то, да, скрупулезно собираем количество света от самых тусклых, самых слабых галактик для того, чтобы совершенствовать наш эксперимент, совершенствовать наши знания. При этом усложняются технологические инструменты, и вот эти технологии, как байпродукт, потом потихонечку уходят в массу, уходят людям. Опять же, да, те же, не знаю, смартфоны, которые мы там используем в качестве там фотоаппарата, это все пришло из астрономии, потому что развивалась концепция приборов с зарядовой связью. В первую очередь астрономы активно на это уделили внимание, потому что нам было важно очень точно собирать свет от звезд. Потом это масштабировалось, и теперь уже у всех есть. То есть мы не знаем, что будет завтра. В этом контексте мы что-то исследуем, стараемся исследовать самую конкурентную, самую передовую науку. Таким образом работаем.
Что мы знаем о фотоне, учитывая, что это такая гибридная форма, это и волна, и частица, ну, то есть, насколько фотон изучен сегодня?
Частица света, переносчик электромагнитного взаимодействия.
Есть неотвеченный вопрос еще в этой теме?
Неотвеченные вопросы.
Ну, вот если вы берете, ну, скажем, исследуете фотон, то там все понятно или уже... Еще есть что-то.
Всегда будет очень наивно поспешить с ответом, что мы все знаем, потому что завтра может случиться какой-то эксперимент, который абсолютно не будет описываться нашими сегодняшними теориями. То есть наши теории всегда обобщаются. Мы знаем, что да, квантовая механика сегодня есть, она суперточная. Кстати, в том числе мы используем и YouTube, и цифровые технологии и так далее, потому что работают законы квантовой механики. Без квантовой механики мы не построим транзистор и не построим ноутбуки, там, и компьютерные технологии различные и так далее. Вот. Но важно понимать, что это всегда приближение. Это немножко, на мой взгляд, такой философский вопрос, потому что, знаете, самая такая, одна из самых точных теорий на сегодня – это квантовая теория поля. Она дает некоторые предсказания, там, до 11-го знака после запятой мы это в экспериментах проверяем и удивляемся, что это работает. При этом существуют разные концепции, объясняющие разные эксперименты. Скажем, вот известный там двухщелевой эксперимент, когда там стреляют электрончиками, получается интерференция волн. Это очень известно, там любят популяризаторы рассказывать. Дело в том, что у нас есть несколько формализмов, которые описывают этот эксперимент. С одной стороны, это есть формализм, когда мы это все описываем через уравнение Шрёдингера, что есть некоторая волновая функция, она коллапсирует и так далее, и так далее. С другой стороны, есть подход Фейнмана, разработанный Ричардом Фейнманом, когда у нас есть... Анализируются различные там миллионы траекторий, они интегрируются, усредняются по путям, и мы получаем те же самые результаты. То есть в зависимости от того, какую концепцию мы берем, мы все равно получаем один и тот же результат, но эти концепции принципиально отличаются друг от друга. То есть философски мы не можем сказать, что на самом деле происходит там. Мы можем это описать так, мы можем это описать так. А на самом деле мы... высчитываем конкретные числа и вероятности, и можем их измерить и посмотреть, сравнить с результатами эксперимента. Более того, вот в рамках этой квантовой теории поля сегодня существуют строгие математические модели, которые в рамках теории возмущения, которые применяются в этой квантовой теории поля, показывают, что там интеграл имеет нулевой радиус сходимости. Мы используем заведомо математический аппарат, который мы даже строго доказываем, что он не должен работать. А мы берем из него первые члены ряда, выкусываем, используем как приближение, получаем идеальный результат, они работают. А в целом интеграл расходится, понимаете? То есть у нас, безусловно, это некоторое обобщение, которое требует еще большего обобщения. То есть у нас необходимо строить более сложные модели для того, чтобы понимать, как работает Вселенная. Но сегодня самое крутое, что у нас есть, это, с одной стороны, квантовая механика, с другой стороны, теория относительности. И они вместе, кстати, тоже не работает. То есть мы понимаем, что должна быть какая-то еще более надтеория, которая объединяет, которая, частным случаем которой является и квантовая механика, и теория относительности. Вот, поэтому сказать, что мы сегодня все знаем, это будет очень наивно и смело, и глупо, скорее всего. Поэтому надо ожидать, что мы дальше будем развивать наши знания.
Ну, эти все теории, они не конфликтуют между собой, я правильно понимаю? То есть, как, например, Ньютон не конфликтует с Эйнштейном, просто Эйнштейн уточняет Ньютона.
Все верно.
И дополняет его. Это обычно так происходит? То есть, квантовая механика, она дополняет или что? Или это параллельный курс?
Интересное замечание. Действительно, наши теории обобщаются, и теория Ньютона – это частный случай теории относительности на очень малых скоростях. Действительно, мы формализм теории относительности можем свести к теории тяготения Ньютона. Квантовая механика работает в других масштабах. Она работает на микроуровне. А теория относительности работает там вот галактики. Значит, там. Да. Но мы пытаемся... эти уровни сблизить друг с другом.
Потому что они похожи, правильно я понимаю, в каком-то смысле? Но если мы возьмем микро- и макромир, то мы увидим нечто похожее.
Ну, есть... это скорее ошибки нашего когнитивного восприятия. Это наш мозг пытается увидеть причинно-следственные связи, как
слишком
с кометой.
Большое, слишком
конечно,
большое.
Конечно, да. На самом деле, мы когда пытаемся взять формализм теории относительности, скажем, и засунуть его в квантовую механику, да, в свое время вот уравнение Шрёдингера было обобщено так называемым уравнением Дирака. Поль Дирак ввел четырехмерие пространства-времени в описание квантовой механики и получил предсказание античастиц вещества. Впервые были теоретически предсказаны античастицы, которые были зарегистрированы. Антивещество сегодня это самая дорогая субстанция на нашей планете. То есть мы берем одну теорию, пытаемся подсунуть в другую и получаем какие-то предсказания. То есть идеальная теория, не то что идеальная, хорошая теория, когда она описывает массив наблюдений, она очень крутая, когда она может что-то наперед предсказать, и это мы можем в эксперименте проверить. И вот таким образом был предсказан античастицы, и они были зарегистрированы. Вот, когда мы берем, пытаемся квантовую механику взять и подсунуть в теорию относительности, например, в термодинамику черных дыр, то выясняется, что черные дыры, вообще говоря, должны излучать так называемое излучение Хокинга. Это попытка наша подсунуть одну теорию и засунуть в другую. Совсем вместе они не работают. К сожалению, не получается. У нас не получается, скажем, там, у нас есть выколотые точки сингулярности в черных дырах. Требуется какая-то квантовая теория гравитации, судя по всему, для того, чтобы попытаться объяснить, что же там происходит на микроскопических масштабах. Но такие косвенные попытки пересечь их, они срабатывают и дают очень крутые результаты, крутые предсказания, которые мы проверяем экспериментально.
Что с излучением Хокинга?
Теоретически мы ожидаем, что оно должно существовать. Экспериментально пока мы и близко не подходим к тому, чтобы его зарегистрировать. Это теоретическое излучение, которое следует, когда мы пытаемся объединить теорию относительности и квантовую механику. Вообще говоря, этому излучению мы можем приписать некоторую температуру. И она вообще говоря, настолько ничтожно маленькая у сверхмассивных черных дыр, например, что с такой точки зрения сверхмассивные черные дыры являются самыми холодными объектами во Вселенной. Это излучение, которое потихонечку, если никакое там вещество не падает в черную дыру, потихонечку происходит излучение, и черная дыра таким образом испаряется.
Но это горизонт события, я так понимаю, что излучает. Если мы рассматриваем черную дыру как нечто, из чего ничто не может вырваться, то, соответственно, где должно теоретически быть зафиксировано это излучение?
Теоретически это излучение возникает примерно на некотором расстоянии от горизонта событий. То есть это даже не на самом горизонте, потому что там частицы, скорее всего, там генерируются частицы, они, скорее всего, вместе будут падать. На некотором расстоянии. Там есть расстояние, которое измеряет относительно черных дыр, радиус Шварцшильда называется, да? И на расстоянии 10 радиусов Шварцшильда возникает вот это излучение, которое способно вырваться из гравитационного вот этого потенциала и как-то улететь. Это пока в теории. К сожалению, у нас и близко нет сегодня технологических возможностей, чтобы измерить это излучение. Но это крайне интригующая вещь, потому что если это... ну, скажем, на масштабах десятилетий получится измерить, мы будем на шаг ближе к объединению там, теории относительности и квантовой механики.
В 2026 году что именно вы хотите сделать в той сфере, в которой вы заняты? То есть какая у вас сфера интересов на этот год? Что вы хотите? Давайте я упрощу вопрос. Что вы хотите увидеть как астроном?
Своему стыду, вообще у астрономов всегда вечный дефицит времени и накапливается такое количество наблюдательных данных, что мы работаем в долг и еще не все данные обработали. К сожалению, у меня до сих пор есть данные, которые лежат и ждут своего часа, когда я сяду и, наконец, дотянусь и обработаю их. У меня есть там некоторые интересные, любопытные данные. Я очень надеюсь, что в этом году, хотя бы в этом году я выделю время, наконец, обработаю. И я сейчас, например... занимаюсь исследованием, как раз-таки измеряю, хочу измерить массу сверхмассивной черной дыры в центре карликовой галактики. Я надеюсь, что в этом году у меня это получится, наконец, вот. В том числе я надеюсь, что получится в этом году перебраться на остров Крит в Грецию и там поработать в обсерватории, собственно, получить новый опыт, потому что там я еще никогда не был. Вот такие мои планы касательно науки — это поработать с моими любимыми активными галактическими ядрами, так называемые квазары разные и так далее. Только вот сейчас у меня есть интерес насчет карликовой карликовой галактики. Вот. Ну и, соответственно, продолжать заниматься наблюдениями астрофизических объектов.
А квазары — это же такие необходимые объекты для работы GPS, я правильно понимаю? Как некая точка, на которую ориентируются. Они же очень далеко, и они неподвижны, кажется, опять же, со стороны наблюдателя.
Смотрите, квазары находятся, да, очень далеко. Они вморожены как точки, такие маяки. А все, в принципе, что мы смотрим на небе, оно так или иначе движется. Это различные звезды в нашей там, галактике и так далее. И действительно используют квазары как сеть для навигации спутников, потому что они вморожены. Мы относительно них можем вообще координаты сверять. Это полезно для навигации, с одной стороны. С другой стороны, мы можем навести два радиотелескопа, разнесенные на разные континенты, и посмотреть на один квазар, который никак вообще не движется, да, и обнаружить, как эти телескопы движутся относительно друг друга, и измерить смещение континентальных плит. И этим занимаются, это измеряют, то есть движутся у нас континентальные плиты там, на расстоянии 1 сантиметра или 10 сантиметров в год. И это очень важно, потому что мы знаем, что через 50 миллионов лет Австралия присоединится к Евразии со всей своей фауной, со всеми своими ядовитыми пауками и питонами, и нам надо будет подготовиться к этому моменту. То есть квазары, да, помогают нам измерять смещение континентальных плит. Более того, квазары очень важны для, скажем, для понимания эволюции некоторых видов галактик. У нас есть сегодня наблюдаются различные типы галактик, которые мы никак не можем объяснить, как они получились, если не предположить, что, скажем, 10 миллиардов лет назад, 11 миллиардов лет назад, в них вспыхнул квазар и остановил процесс звездообразования. То есть мы сегодня видим очень массивные эллиптические галактики, в которых очень старое звездное население, и звездообразование должно прекратиться очень давно. И лучшие кандидаты, как выключать звездообразование, это квазары. Более того, с квазарами, знаете, какая интересная особенность? Они помогают нам видеть Вселенную на просвет. Поскольку квазары находятся очень далеко, свет от них пока путешествует до нас, по пути встречают различные облака, скажем, нейтрального водорода, газа. Да? И эти облака газа оставляют отпечаток отпечаток света, если угодно, да, в спектре квазара, и когда мы анализируем спектр квазаров, мы говорим, ага, по пути на таком-то расстоянии были вот такие-то облака нейтрального газа. И, в принципе, это помогает нам строить распределение вещества по Вселенной. Но, наверное, одна из самых интересных проблем, связанных с квазарами, проблема, которую они подсветили, мы очень детально установили взаимосвязь между яркостью квазара и массой сверхмассивной черной дыры в нем. И мы знаем, чем ярче квазар, тем более массивная сверхмассивная черная дыра находится в центре, и туда падает вещество, и это приводит к такой яркости. И в центре нашей галактики находится черная дыра с массой порядка 4 миллионов солнечных масс. И возраст нашей Вселенной 13,8 миллиардов лет. И можно сказать, ну хорошо, за 13 с копейкой миллиардов лет на черную дыру нападало вещество, и она выросла до таких внушительных размеров, да? Но дело в том, что чем дальше мы смотрим на квазары, тем более яркие квазары мы видим. Ну, это такой наблюдательный эффект селекции, потому что слишком слабые объекты мы не можем увидеть. А значит, мы видим, что там более массивные черные дыры находятся в центрах. И чем дальше мы видим, чем глубже забираемся, тем более сверхмассивные черные дыры там оказываются. И оказывается, что время с начала Вселенной, как образовывались эти галактики, уже недостаточно для объяснения того, как эти черные дыры нарастили свою массу. И нам приходится сегодня пересматривать концепцию, что, кажется, не медленно наращивается масса у этих сверхмассивных черных дыр, а, возможно, происходит прямой коллапс какого-то, не знаю, облака водорода сразу в сверхмассивную черную дыру. А после этого вокруг нее зарождаются, возможно, звездочки и формируются галактики. То есть это прям принципиально подсвечивает проблему, с которой сегодня мы пытаемся бороться, изучая квазары. И заглядывая в первый миллиард лет, сегодня там телескоп Джеймса Уэбба помогает нам обнаруживать галактики внутри первого полумиллиарда лет. То есть как только они зарождались, вот-вот. И это прямо очень интригующе, мы внимательно следим. Я прям с большим пиететом, с наслаждением смотрю, какие исследования получаются на этом телескопе. И, например, один из таких важных открытий того предыдущего года были обнаружены рекордно далекие квазары, свет от которых был испущен, когда Вселенной было всего 530 миллионов лет. То есть мы заглядываем буквально-таки в первые полумиллиарда лет эволюции Вселенной и рассматриваем, что там находится.
А квазар, что это за объект? Как его можно описать?
Квазар — это ядро активной галактики. То есть мы с вами живем в галактике, существует еще сотни миллиардов других галактик, часть из них являются активными. Что значит активными? Это значит, что вещество каким-то образом попало в центральную область этой галактики и начинает падать на сверхмассивную черную дыру, аккрецировать. Это называется аккреция вещества. И вот это падение вещества приводит к высвобождению колоссального количества энергии. Вот аккреция, она по эффективности энерговыделения может достигать порядка 30% в зависимости от спина, от вращения черной дыры. Вот для сравнения, скажем, эффективность термоядерных реакций, она меньше процента, всего 0,7%. Вот у нас в Солнце в центре идут термоядерные реакции, и 0,7% массы водорода всего лишь превращается в свет при этом самом, при формировании ядер гелия. Вот. В аккреции гораздо больше света получается из массы падающего вещества. И, собственно, это делает эти объекты самыми яркими объектами во Вселенной. То есть светимости квазаров могут быть на порядке, там, в 100, там, в сотни, в тысячи раз ярче, чем совокупный свет всех звезд нашей галактики, например. Поэтому это помогает нам наблюдать их с огромных колоссальных расстояний. Вот. В целом, это активные галактики, где вещество падает, и они становятся яркими. И есть интересная идея, что, кажется, все галактики так или иначе за время своей эволюции проходят стадию активности. И мы даже в центре нашего Млечного Пути, в центре нашей галактики, видим остаточные следы предыдущей активности. Кажется, наша черная дыра в центре тоже немножко хулиганила, немножко бурлила и приводила к выбросам некоторого вещества вокруг себя. И сегодня мы это видим как рентгеновский свет из центра нашей галактики.
В завершение вопрос про жизнь, потому что понятно, что этот вопрос периодически возникает, обнаружим, не обнаружим, есть или нет. На ваш взгляд, каковы перспективы того, что, может быть, при жизни нашего поколения или следующего поколения мы обнаружим жизнь? Насколько это вообще перспективное направление?
Это очень перспективное направление, которое волнует многие умы как среди ученых, так и среди людей, интересующихся наукой. Мое личное субъективное предположение, что на масштабах десятков лет мы обнаружим так или иначе следы простейшей жизни. Может быть, каких-то бактерий, каких-то очень простых организмов, несложных, не животных, скорее всего, мы обнаружим. Я бы даже допустил, что, возможно, в рамках нашей Солнечной системы. Потому что давайте еще, наверное, такую микровещь скажу. Вот мы упомянули комету 3i Atlas, и были получены радиоданные с помощью сети радиотелескопов Альма в Чили, и они в радиоизлучении обнаружили молекулы синильной кислоты, это цианид. А известно, что при, скажем, облучении ультрафиолетовым светом синильной кислоты получаются азотистые основания, например, аденин, буковка А в ДНК. То есть, в принципе, можно ожидать, что в этой комете даже уже находятся такие маленькие кирпичики, из которых строится наша биохимия, которая требуется для формирования нашей жизни. То есть, вот азотистые основания вполне себе уже могут находиться даже на этой комете. То есть, возможно, это очень распространенное явление, и, в принципе, можно сконструировать, собрать жизнь, но надо какое-то время для этого процесса выделить. И я думаю, что даже в рамках нашей Солнечной системы, возможно, есть какая-то, не знаю, возможно, следы остаточной жизни. И дай бог, что у астрономии будет достаточно много финансирования, в принципе, у науки, мы сможем отправлять миссии для исследования, скажем, перспективных спутников возле газовых гигантов. Например, мы ожидаем, что под поверхностью Европы, это спутник, да, мы ожидаем, что там должна находиться вода в жидком состоянии. А это может быть некоторой средой для того, чтобы там были какие-то формы, самые простейшие жизни. Возможно, даже на Марсе мы под поверхностью что-то сможем раскопать. Это интересно. Я думаю, удастся. Я надеюсь, что на масштабах нашей жизни мы что-то больше узнаем, и это будет прям существенный перелом парадигмы, потому что это скажет, что наша жизнь может быть не уникальной в этой вселенной. Это будет вдохновляюще.
Спасибо. Евгений Малыгин был у нас в гостях. До следующей встречи.
Спасибо. Всего доброго. С праздниками.